РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Мы привыкли думать о нем вроде как о младшем брате Герцена, но это стереотип. Его жизнь и творчество имеют яркое самостоятельное значение. Он с молодости вовлечен в политические кружки, оказывается в ссылке, обнаруживает в себе серьезный поэтический дар. После смерти отца становится богатым наследником, освобождает 4000 своих крестьян, строит в деревне коммунистическую коммуну и разоряется. В личной жизни ему не везет. Первая жена бросает его, вторая, оказавшись с ним в эмиграции в Лондоне, влюбляется в Герцена. Попытка жить втроем не удается. Вся жизнь у него в прошлом, а настоящее – это алкоголизм, приступы эпилепсии и любовная связь с английской проституткой. Несмотря ни на что, он умирает со словами благодарности Герцену. Огарев – поэт-революционер с кошмарной личной жизнью. Здравствуйте, это «Заговор классиков». В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о Николае Платоновиче Огареве. Он родился в 1813 и скончался в 1877 году. И фактически мы уже, конечно, упоминали его в наших предыдущих программах двух, которые были посвящены Герцену, потому что имена эти связаны неразрывно.
Но они такие, как близнецы-братья или даже...
Можно но все сказать, же не близнецы.
Совсем не близнецы, но все-таки вот такое, как сиамские, казалось бы, близнецы для многих и многих. Из-за того, что когда-то они на Воробьёвых горах, Огарёв у нас старше на один год Герцена.
Но они все равно подростки.
Да, они подростки,
и дали клятву.
Значит, дали клятву любить Россию свободно и независимо от всяких авторитарных причуд. И надо сказать, что они отчасти эту клятву выполнили, но мы их представляем собой так сиамскими близнецами, чем рупором является Герцен, потому что он написал «Былое думы», потому что он вообще все придумал, хотя на самом деле не все придумал, например, колокол придумал сам Огарёв, предложение, которое оспаривал сильно Тургенев. Тургенев говорил, вы не получите никакой прибыли и вообще никакого толка не будет. Потом сказал, нет, вы все-таки правы. Потом, через какое-то время, когда колокол зазвучал, я, конечно, гораздо меньше знал до нашей программы Огарёва, чем Герцена. Я читал его стихи, они мне нравятся. Но я все-таки думал, ну вот, это не Ильф и Петров, которые вместе пишут. Это значит, один пишет, а другой как бы ему чай заваривает и подает.
Нет, а чем вас Огарёв сегодня зацепил?
Огарёв меня совершенно покорил тем, что он абсолютно чистый, достойный, красивый человек.
Несчастный.
Но несчастный – это потом.
Да.
А сначала, смотрите, он рождается в прекрасной родовитой семье. У него папа богач.
Но у него умирает мать в раннем детстве.
Мать, да, мать умирает.
И папа богач, но самодур, я так понимаю.
Папа, ну, не то, что самодур, но он человек, который очень хочет что-то сделать хорошее для своего сына. Но папа с горя уезжает от своей службы, бежит и собирается в деревне, где, кстати говоря, тут же ему попадается сын в лапы.
Ну и давайте поймем, что же был Огарёв за человек, какие черты в нем соединились. Об этом замечательно пишет Яков Черняк, один из исследователей, может быть, один из первых даже исследователей, поправьте меня, если я не права.
Ну не исследователь, ни один, не первый, Огарёва. Это яркий, советский исследователь Огарёва. Когда Герцен и Огарёв, это были как светочи, они как Карл и Маркс светились просто. На каждом здании можно было повесить.
Ну да, и Черняк занимался и подготовкой переиздания «Колокола», и, в общем, занимался наследием Огарёва. Так что вот, что он пишет об этом человеке и писателе.
В жизни Огарёва пересеклись черты поэта и революционера. Характер рефлектирующего лишнего человека сочетался в нем с волей к деятельности и борьбе. В нем, противореча друг другу и противоборствуя, скрестились романтик, либеральный помещик, утопист, фабрикант и даже делец. Образуя в совокупности образ социального развития дворянской интеллигенции, от идеализма 30-х годов через позитивизм буржуазных экспериментов к теории и практике буржуазной революции, смысл и цель которой представлялись ей социалистическими. Субъективно Огарёв, особенно в последний период своей деятельности, был решительным революционером и социалистом.
Но все-таки у нас, может быть, я заблуждаюсь, не права, исправьте меня, представление о них прежде всего как о таких революционерах. Хотя мы уже с вами говорили, опять-таки, о Герцене, как об авторе замечательных мемуаров, да, «Былой и Думы», которые мы с удовольствием с вами часто, кстати, цитируем.
Да, и надо сказать, что это гораздо более важно, чем его революционная деятельность теперь.
А вот мы кто Огарёв?
Портрет эпохи. Но вы знаете, вот что интересно, что мы знаем Огарёва, еще раз говорю, как такого двойника, но мелкого двойника Герцена, а в то же время это человек, который организовал политический кружок, когда были они студентами, это человек, который хотел быть философом. Когда случилась у него ссылка, то он привез философские книги, чтобы порассуждать о том, в чем вообще смысл вообще человеческого существования. Огромные замыслы были. Но когда он оказался в ссылке, он стал писать очень неплохие стихи и тут же написал Герцену о том, что есть смысл его существования. Так этим смыслом давайте посмотрим, что он выделял.
Об этом пишут современные исследователи его творчества.
В поэзии он начинает видеть свое жизненное призвание, основное дело всей своей будущей жизни. Летом 1833 года он писал Герцену из Черткова. «Друг, чувствуешь ли всю высоту, всю необъятность этого слова «поэзия»? Ей одной предан я. Она – моя жизнь, моя наука. Мое размышление – вдохновение».
Огарёв, он все-таки кто? Он деятель или философ?
Вы знаете, можно быть и деятелем, и философом, и революционером, и несчастным мужем, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сказать однозначно невозможно. Он был, в общем, в разных ипостасях и был довольно...
Одинаково хорош?
Не думаю, не думаю. Об этом есть разные мнения о нем, но никто не сказал о том, что он был, в общем, человеком нечестным. Я думаю, главное, что в нем все-таки сохранилось, существовало, это то, что он как бы поэтически отставал или, наоборот, шел впереди своей революционности, потому что для него все-таки человек был одинок. Для него главное было в том, что уже произошло. Революционер, который верит в будущее, а поэт, который вспоминает только прошлое, это парадокс, и этим парадоксом мы сегодня занимаемся в нашей программе.
Но и современники все-таки ценили его как поэта, правда ведь?
Современники очень высоко ценили его как поэта, об этом говорил и Чернышевский, но вот есть и другое свидетельство тоже очень достойного современника.
Да, это Василий Петрович Боткин, русский очеркист, литературный критик, переводчик, и вот что он писал в 1852 году.
Мы говорим о господине Огарёве, которого, нам кажется, можно отнести к весьма небольшому числу оригинальных русских поэтов. Мы обращаем на него внимание наших читателей преимущественно потому, что, несмотря на небольшое количество своих стихотворений, господин Огарёв по самостоятельности таланта, истине и простоте выражения, задумчивой прелести и оригинальности колорита и глубокому поэтическому чувству занимает одно из первых мест между современными поэтами после Лермонтова.
Но мы продолжаем разговор о Николае Платоновиче Огарёве. Виктор, ну уж коль мы сказали, какой он был замечательный поэт, надо теперь, наверное, к стихам к его обратиться.
Ну, безусловно.
Что вам больше всего понравилось?
Ну, вы знаете, мне все-таки вполне традиционно нравятся его стихи, где он вспоминает прошлое. И одно из стихотворений, которое очень-очень сильно отмечал Чернышевский, мы сейчас услышим.
«Старый дом, старый друг, посетил я, наконец, в запустении тебя. И былое опять воскресил я, и печально смотрел на тебя. Двор лежал предо мной неметеный, да колодец валился гнилой, и в саду не шумел лист зеленый, желтый тлел он на почве сырой. Дом стоял обветшалый, уныло, штукатурка обилась кругом, туча серая сверху ходила и все плакала, глядя на дом. Вот и комнатка, с другом бывало, здесь мы жили умом и душой. Много дум золотых возникало в этой комнатке прежней порой. В нее звездочка тихо светила, в ней остались слова на стенах. Их в то время рука начертила, когда юность кипела в душах. В этой комнатке счастье былое, дружба светлая выросла там. А теперь запустение глухое, паутины висят по углам».
Если говорить в системе каких-то таких привычных координат, это что, романтизм русский?
Ой, даже не знаю. Тут и есть и сентиментализм, о чем запоздалый, прямо скажем. Но, с другой стороны, мне кажется, что это, в общем-то, не побоюсь этого слова, такое экзистенциальное творчество, когда человек, все-таки заглядывая в свою душу, видит не пламенного революционера, а видит то, что и должен увидеть поэт. Состояние человеческой души, то есть куда он заглянул, состояние вообще человечества, совершенно оно или нет. И мне кажется, что разочарование, которое возникает у него, Это разочарование общечеловеческие. Он их заглушает революционной борьбой и сильно заглушает работой вообще интенсивной и все прочее. Но когда остается наедине с самим собой, то здесь возникают, конечно, у него разные и горькие чувства.
Но эти чувства, эти мысли, они были примерно одинаковыми всю жизнь или что-то менялось? Вот как поэт, он менялся?
Хороший вопрос. Дело в том, что он, наверное, и менялся, потому что в какой-то момент ему казалось, что эта поэзия должна демонстрировать его тягу к будущему.
Угу.
И такие стихи мы, наверное, даже в этой программе сегодня прочтем. Но, в принципе, главный его ход мысли – это все-таки стихи такого подраненного человека, которого подранили. И вот, смотрите, даже то стихотворение, о котором мы сейчас говорили, про старый дом, это же стихотворение о том, что все было в той комнатке нормально,
да,
а куда
делось? А теперь
делось?
Ничего нет.
Остался разбитый двор, пыль, немощенный подъезд и так далее, и так далее.
Ну хорошо, давайте теперь вернемся к его напарнику, я не знаю, наперснику Герцену. Вот мы говорим, что неправильно воспринимать его как тень Герцена. А в чем были его преимущества перед Герценом, на ваш взгляд?
Вот хороший вопрос. Дело в том, что, опять-таки, стереотип – это то, что он был номер два в этой команде.
Угу.
Но на самом деле, ведь Герцен ему завидовал почему? В нем была яркая поэтическая струя. Потом, кстати говоря, он тоже пробовал себя как художник. Но, Аня, специально для вас скажу, поскольку вы музыкант, что он интересовался и углублялся в музыку, играл хорошо.
Это тоже какое-то вдохновение для него, видимо, было.
Да, и об этом современники пишут с большим почтением и уважением к нему.
Вот слова Петра Васильевича Анненкова, русского литературного критика, историка литературы и мемуариста.
Огарёв имел большое преимущество перед Герценом в том, что был поэт и страстный музыкант. Это позволяло ему находить в случае бед лишнее пристанище и утешение для себя. Правда, и Герцен, как знаем, писал стихи, но у него это было просто упражнением. «Кажется, пятистопный ямб, — говорил он, — дело человеческое». И он составлял ямбы, как ученики разрешают математические задачи, не чувствуя нисколько призвания к математике. Совсем другое значение имели для Огарёва поэзия и служение музам. Для него это были живые божества, и каждодневные беседы с ними сделались потребностью его души.
Виктор, ну а сам Герцен-то как о нем отзывался?
Во-первых, мы все знаем, что у него есть глава, которая, в общем-то, сделала Герцена Герценом. Это Ник и Воробьёвы горы.
Да,
где вот,
и описана вот эта сцена вот прекрасная.
Это, да. Я не знаю, была ли она на самом деле. Еще была невероятная сцена с их молодыми женами. Но в данном случае давайте послушаем, что Герцен говорил. Ну, конечно, Герцен не мог говорить плохо о своем замечательном друге.
Идеи были смутные. Мы проповедовали декабристов и французскую революцию, потом проповедовали сенсимонизм и ту же революцию. Мы проповедовали конституцию и республику, но пуще всего проповедовали ненависть к всякому насилию, к всякому правительственному произволу.
Все-таки мы можем понять в их взаимоотношениях, в их дружбе, как складывались отношения. Герцен все равно был старшим товарищем?
Это настоящий роман. То есть, вообще, можно сесть и написать
это
роман.
Это вообще
про
сумасшедший
это.
Роман какой-то.
Но это безумный роман. Вообще, просто многие не поверят, что они жили в 19 веке. Скажут,
это правда.
Они жили в 21 веке.
Ну, ладно, хотя бы серебряный век. Хотя бы
серебряный век. И то бы не все получило, не все так сложилось. Потому что как их вообще шарахало...
Лихорадило,
да. Я думаю, что у них там были, конечно, все равно отношения вот какие. Герцен каким-то образом, знаете, представьте себе, бегуны. Они бегут на короткую дистанцию. Где-то Герцен вырвался вперед по своей популярности.
Угу.
То есть Герцену ехали. Вот там вторая жена несчастного уже Огарёва, которая как раз...
Тучкова.
Да, она описывает, как к ним приезжали Тургенев и Толстой, и как в ее присутствии Толстой яростно спорил с Тургеневым, и какой благородный и прекрасный был Тургенев, и какой колючий был сероглазый Толстой.
Угу.
Но они же приезжали, конечно, к Герцену, но ясно.
Не к Огарёву.
Огарёв тут, наверное, оказывался номером два. Но то, что он делал, писал статьи, революционные прокламации, разбирался с тем, дружить или не дружить с Александром Вторым, я говорю, дружить в кавычках, но писать ли письма и все. Здесь он был абсолютно наравне с Герценом, а иногда и обгонял его. Почему и сложился этот стереотип? Для толпы для интеллигенции все-таки поедем в Лондон кому?
Герцену.
Герцену.
Продолжаем разговор о Николае Платоновиче Огареве. Неизбежно сегодня мы постоянно возвращаемся, конечно, к этой теме дружбы с Герценом. Ну а что сам Огарев вообще о ней как-то высказывался?
Да, он высказывался очень оптимистически. Поначалу для него вообще, так сказать, эта дружба и была смыслом жизни. И об этом он написал чудесное стихотворение, в котором он, например, отличился оптимизмом.
Ну и оно так и называется «Друзьям». Давайте послушаем.
«Мы в жизнь вошли с прекрасным упованием. Мы в жизнь вошли с неробкою душой, с желанием истины, добра желанием, с любовью, с поэтической мечтой. И с жизнью рано мы в борьбу вступили, и юных сил мы в битве не щадили. Но мы вокруг не встретили участия, и лучшие надежды и мечты, как листья средь осеннего ненастья, пропали, и сухи, и желты. И грустно мы остались между ними, сплетясь дружно голыми ветвями».
Ну хорошо, дружба дружбы. Мы поняли, что подружились они, будучи подростками. Но когда и у того, и у другого появились жены, известно, что в таких ситуациях просто ничего не бывает.
Действительно, это очень интересная тема, потому что, с одной стороны, здесь начинаются муки какие-то семейные, а с другой стороны, ведь это первая жена его,
которая... Огарёва.
Огарёва, да. Наташа Герцена и Огарёвская жена, ведь она освободила их от ссылки, потому что они писали, за них ратовали, там, давайте. Бенкендорф не давал разрешения. Она поехала в Москву.
А, ну она же была дочерью, по-моему, губернатора
Пензенского. Да, она была...
Племянницей.
Она поехала в столицу, и представьте себе, она добилась того,
есть
чтобы...
Есть женщины в русских селениях,
она
что называется.
Представляете, она добилась свободы для одного и для другого. Правда, злые языки говорят, что, в общем, она так гуляла там, так гуляла, что это кончилось очень нехорошо.
Ну, я так понимаю, что из-за этого и рухнула жизнь с Огарёвым.
Да, потому что, в конечном счете, она уехала в Италию с молодым художником, фамилию не называют, но, смотрите, как красиво зато начиналось. Вот они, наконец, встретились. Они вернулись из двух разных ссылок. У одного красивая жена. Огарёва пишет, что она была, может, не очень красивая, но очень яркая, такая самостоятельная женщина. Любительница секса, очевидно.
Это тоже пишут или это уже ваши домыслы?
Ну, так, судя по тому, как она себя ведет, видимо, так. И вот эта сцена поразительная. Встречает своего друга с женами молодыми. Что они делают? Вот
догадайтесь. Вот эту сцену описывает Анненков.
Свидание обоих друзей и их жен произошло 17 марта 1839 года. И было последним актом той внутренней, интимной драмы, которую трое из них развивали порознь, но следуя одной общей программе. Восторженное душевное состояние достигло на этом свидании своего апогея и истощило все свое содержание. Радость, охватившая друзей, перешла в религиозный экстаз. Все четверо были молоды, счастливы и, несмотря на опальное свое положение, исполнены надежд на себя, на будущее свое, на предстоящую им дорогу в жизни. Они искали, куда излить избыток своих ощущений. По предложению Огарёва они пали ниц все четверо перед распятием, принося благодарные молитвы, и потом в слезах расцеловались друг с другом. Огарёв написал гимн провидению, растворившему их сердца в лучшие минуты их жизни для полного признания неисчислимых его благодеяний.
Но еще один удивительный, а может быть, не удивительный, не знаю, вы прокомментируете сейчас факт биографии Огарёва, это вот его коллизия с освобождением крестьян, которая привела к его разорению.
Беда. Прежде чем началась разруха в семейной жизни дважды, надо сказать, что и первая жена, и вторая, первая убежала, вторая...
Ну, тоже там, фактически убежала.
Тоже убежала. Он же идеалист, и он богач. Они оба, представляете,
страшное сочетание.
Мы привыкли, Герцен и Огарёв, иммигранты, там, в рваных штанах.
Не, у них все хорошо было
сидят
с
в Лондоне.
Финансами.
У одного полмиллиона рублей, и у другого тоже полмиллиона
рублей.
Ну, по тем
рублей. Временам
по
огромные
По тем временам,
деньги.
Да, огромнейшая сумма, просто невероятная сумма. Мы уже это обсуждали в другой передаче. И вы посмотрите, что получается. У него 4000 крестьян. Анненков, я вот читал, он пишет, что у него леса прекрасные, у него прекрасные озера, река, все что угодно. 4 церкви.
Ну, то есть идиллия просто.
Идиллия полная. И он дает свободу
за
им.
Какие-то смешные деньги.
Да. Вообще,
вот
да.
Это выкупная. И еще да, царь не утверждал.
Да,
это все долго.
Он дает свободу, дает землю, строит фабрики. Одна винокурня и вторая еще какая-то фабрика. Ткацкая, по-моему, если я не ошибаюсь. В общем, короче говоря, крестьяне одну фабрику подожгли, потому что фабрика это не для них. Но винокурню вряд ли подожгли.
Все-таки,
я
да, не подожгли.
И он просто оказался нищим, вообще просто нищим.
И я так понимаю, что крестьяне-то тоже те, кто были более предприимчивыми, они просто взяли под себя остальных. То есть крестьяне оказались в той же ситуации, а может, даже и хуже.
Ну, крестьяне оказались как раз нормальными людьми, которые имеют свое положительное и отрицательное. А он такой идеалист, он просто, можно сказать, поскользнулся на льду, шлепнулся. Я когда говорю нищий, по сравнению с тем, что было, все-таки там что-то сохранилось, и он тоже, ну, что называется, не на коленях. Хотя в конечном счете он жил на пенсию от Герцена.
Вот даже
в конечном. Кончалась жизнь у него пенсия от Герцена.
Но кто он? Такой настоящий герой той эпохи, Огарёв?
Слушайте, я думаю, что если сложить все, что было в этой эпохе, и набросать вообще в кандидата, в...
Типичные герои.
В герои нашего времени, то это и есть Огарёв. Вот не Герцен, а именно Огарёв. Об этом, кстати говоря, замечательно пишет Черняк.
Как будто судьба Огарёва быть воплощением всех возможных в ту эпоху коллизий. Быть образом целого поколения в каком бы разрезе, социальном, творческом, психологическом или бытовом, не брать его. Какая-то особая пассивность, почти иррациональная чуткость, неотъемлемая черта Огарёва. Совмещавшаяся с громадной способностью к деятельности, сопровождавшая Огарёва на всех путях его экспериментов, неистовых и бесчисленных. Какое-то грустное самосозерцание, покорный взгляд на себя со стороны сделали Огарёва и здесь мембраной исторического процесса. И снова, как и в интимной сердечной жизни, с той же редкой отчетливостью звучит он всеми голосами эпохи.
Виктор, ну мы уже коснулись того, что же это был за человек Николай Платонович Огарёв. Хочется дальше разобраться. Давайте попробуем себе составить такой портрет.
У нас есть возможность...
Но даже не внешний, а внутренний
скорее. У нас есть возможность обратиться к совершенно неизвестному нам человеку. Это провинциальная барышня, которая...
То есть мы ее имени не знаем,
не знаем
до сих пор.
Мы хотим услышать ее слова, потому что она непосредственно рвется познакомиться с Огарёвым. И вот она с ним знакомится, и вот ее впечатление от того, как он себя ведет в Пензе.
Ну, а я добавлю, что вот эти ее слова приводят опять-таки в своих текстах об Огарёве Анненков.
Тотчас по приезде в Пензу я принялась расспрашивать весь мир об Огарёве, с которым так хотела познакомиться, и получила в ответ со всех сторон: «Этот дурачок, замечательный только своим богатством. Можете себе представить, как я была изумлена». Наконец, не далее как вчера, я встретила его на бале у Охлебининых. Он был молчалив, улыбался и имел важный и холодный вид. Мне хотелось обнять его за вас и за себя, но в самой среде моего увлечения ухо мое было оскорблено массой эпиграмм в прозе на его счет, и притом самых пошлых эпиграмм, которые скорее позорили тех, кто их произносил, чем его. Провинциальный мир был обманут новым своим гостем. Ожидали увидать в нем блестящего москвича, увенчанного еще ореолом преследования, и встретили сосредоточенного в себе задумчивого и наблюдательного юношу с простой речью, без пикантной закваски. Распущенное провинциальное общество тотчас угадало в нем своего врага.
Но при такой судьбе, в общем, сложной, я даже не знаю, можно ли спрашивать о том, каковы были поиски счастья для этого человека, потому что мы знаем, что вот эта тема важна для русских писателей.
Да, это
Но
одна из самых важных.
Давайте попробуем.
Давайте попробуем. Что для него счастье? Для него счастье, конечно, это была гармония личная и общественная.
А она была в его жизни?
И дружеская. Гармония дружеская была.
Угу.
Общественная гармония, когда они издавали «Колокол», который, кстати говоря, еще раз хочу это подчеркнуть, придумал Огарёв. Это очень важно. А вот что касается личной жизни,
то есть там, не,
там
никак.
Было, поначалу они были в полном восторге друг от друга, а потом начинался какой-то ужас.
Ужас начался в какой момент? Первая жена от него ушла, как мы сказали, уехала в Италию с художником. Дальше он еще раз женился.
Она уехала с художником, жила недолго, там был чудовищный скандал по поводу того, что она хотела какие-то деньги у нее забрать.
Но она вообще его разорила,
да,
в общем-то.
Она разорила его, из-за этого, кстати, это одна из причин, почему он эмигрировал, потому что он не мог ей отдать то, что она требовала, 300 тысяч рублей. Но она недолго жила, после этого умерла в Париже и там и похоронена. Он стал свободный и нашел себе новую женщину, это Тучкова, тоже очень яркая, кстати говоря, женщина, которая потом написала мемуары. Она жила очень долго, до 1913 года, если мне память не изменяет. Ну, в общем, короче говоря, в Серебряном веке уже умерла. И представьте себе, что сначала все идет прекрасно, но потом, когда они удирают
в Лондон
Герцену, то происходит страшная вещь. Она влюбляется в Герцена.
А Герцен вдовец в тот момент.
А Герцен вдовец уже в тот момент. И Герцен сначала колеблется, а потом он влюбляется до так, что, в общем, получается жизнь втроем. И эта жизнь втроем становится просто чудовищной для Огарёва. Он не выдерживает ее, он становится алкоголиком, у него начинаются припадки, падучие, как говорили в России, то есть эпилепсия. Угу. И вы знаете, он же кончает тем, что он становится любовником английской проститутки, с которым воспитывает ее сына. И однажды он пьяный, падает в канаву, ломает себе кости и умирает. Тучкова в одном из писем к своей подруге рассказывает про этот ад, в котором жил Огарёв.
Ну, и эти слова еще написаны в тот момент, когда он жив.
В котором живет Огарёв.
Огарёв иногда пропадает на несколько часов и возвращается немного выпивше. Когда я говорю ему, он скрывает правду, но я чувствую, что говорю уже не прежним энергическим голосом. Говорю слабо, нерешительно, взглядом вымаливаю прощение за то, что собираюсь сказать. Кажется, у меня будет ребенок, бедный, бедный ребенок, непрошенный, неприглашенный, никем не благословленный, вступит он в жизнь. Герцен думает с ужасом, как примет это Огарёв. Я тоже боюсь, чтоб слишком глубоко не отозвалась эта боль. Толки посторонних, я меньше о них думаю, чем Герцен. Но поднимаются голоса московских врагов. Они скажут: «Взгляните на эту женщину, мы были правы». Огарёв, я ему сделала столько зла, что не смею думать о его горе. Время, счастливое время прошло для меня. Он меня любил, ждал многого. Огарёв уважал и любил, все это прошло. Я себя пережила, сохранила вживую.
Виктор, но, наверное, с этой семейной ситуацией не разберется, я думаю, ни один из исследователей творчества Огарёва, потому что это практически, по-моему, невозможно. Но если разбираться с его местом в русской литературе и в нашем с вами заговоре, то где оно?
Давайте сейчас воспользуемся нашим мудрым Ахенвальдом, который, мы знаем, составил большое количество силуэтов русских писателей, и сравнивая одного писателя с другим, в общем, приобрел уже мастерство описывать своих героев. Вот что он пишет.
Очень эмоционально он это всегда делает. Да.
Но все-таки Серебряный век за ним, все в порядке.
Но вас удручает избыток утомления. Эта душа, похожая на опустелый барский дом, который оживает только лунной ночью, когда отдается воспоминаниям, и портреты на стенах его старинных покоев начинают свою безмолвную беседу. И мы выносим такое впечатление, что поэзия Огарёва, бедная полнозвучными аккордами, в лучших своих образцах похоже на кладбище, которое он, что так характерно для него, любил и охотно посещал. Кладбище, где тише стала тишина, имеет свою печальную отраду, и на нем пышно разрастаются цветы. Но все же кладбище не сад, и кто может, тот уходит с него в жизнь.
Ну так что мы можем сказать про Огарёва? Он с этого кладбища в жизнь ушел или нет?
Да нет, он как раз с этого кладбища попал реально на кладбище. Но надо сказать, что все-таки умирая, он говорил о Герцене очень добрые и хорошие слова. И вы знаете, вот именно таким хрустально честным, несчастным человеком, который попал в какие-то трагические, по-моему, шекспировские ситуации в жизни, он и предстает. Ну и здесь вот, мне кажется, очень важно привести его стихотворение, в котором он рассуждает о том, что же такое есть жизнь.
«В годину мрака и печали, как люди русские молчали, глаз вопиющего в пустыне один раздался на чужбине. Звучал на почве неродной, не ради прихоти пустой, не потому что из боязни он укрывался бы от казни, а потому что здесь язык к свободомыслию привык и не касался окова до человеческого слова».
И этими стихами Огарёва мы завершаем очередной выпуск «Заговора классиков». С вами были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
Заговор классиков.